Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 18 июня. В студии Татьяна Зимина. Сегодня вы услышите: «Скорбим. Енисейское турне. Хорошая новость. Административная рокировка. Ах, карнавал, карнавал». Афоризм дня.
Мужественен не только тот, кто побеждает врагов, но и тот, кто господствует над своими страстями. Демокрит.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добрели.
Здравствуйте. Вместе со всем журналистским сообществом страны, коллективы редакции «Свежего телевидения» и радио, газеты «Город» и «Горожане» скорбят по поводу гибели наших коллег, журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Съемочная группа попала под минометный обстрел киевских военных. Корреспондент «Вестей» Игорь Корнелюк скончался от полученных ранений. Останки Антона Волошина обнаружены на месте минометного обстрела 17 июня. Гибель любого человека, вне зависимости от его профессии, это трагедия. Но гибель журналистов, которые выполняют свой профессиональный долг, вдвойне. Журналист – человек, который находится в центре событий, независимо от того, горячая эта точка или нет, чтобы рассказать обществу о том, что происходит здесь и сейчас. Это абсолютно мирная профессия, и потому убивать журналистов – преступление. Мы попросили наших коллег сказать, что они думают по этому поводу. Вот как отреагировали на трагедию председатель первичной организации Союза журналистов России Марина Панфилова и главный редактор газеты «Город и Горожане» Елена Глазунова.
То, что происходит на Украине, это страшно. И гибель российских журналистов федерального канала, конечно, это страшное событие. Журналисты нашей газеты обсуждают эту новость со вчерашнего дня, выражают соболезнования семьям погибших, коллегам погибших журналистов. На мой взгляд, журналисты являются представителями мирной профессии, и когда они гибнут в военных локальных конфликтах, ну, это нечто из ряда вон выходящее. Поэтому газета «Город и Горожане», сотрудники нашей газеты выражают глубокие соболезнования семьям погибших журналистов.
Двое журналистов российского телевидения погибли под Луганском. Съемочная группа попала под минометный обстрел. Конечно же, эта трагедия вызывает у меня чувство боли и гнева. Боли от того, что погибли молодые, талантливые ребята, журналисты, которые выполняли свой профессиональный долг. Гнева на украинскую хунту, которая разжигает никому не нужную войну и безнаказанно проливает кровь мирных жителей, убивает журналистов. Гибель Антона Волошина и Игоря Корнелюка должна быть расследована, а виновные наказаны. Да, наша профессия опасна, но она нужна, чтобы люди знали правду о том, что происходит на Украине, в зоне боевых действий. Я соболезную родным погибших ребят и призываю правительство Украины прекратить эту войну.
В Железногорске с 17 по 24 июня развернулась благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для жителей юго-востока Украины. С инициативой ее проведения выступили комсомольцы Железногорска, местное отделение КПРФ совместно с общественной организацией «Суть времени» и партией «Родина». Активную поддержку и содействие оказывает Красноярское краевое отделение «Российский Красный Крест». Пункт приема гуманитарной помощи от населения работает с 18 до 21 часа в офисах КПРФ и ЛКСМ по адресу Ленина, 39. 5 этаж, кабинет 507-508. Также горожане могут поддержать акцию, отправив СМС на короткий номер 7522, префикс «Крест», обязательной кириллицей. Доступно для абонентов Мегафона, МТС, Билайна. Стоимость для абонента – 100 рублей. Вот что рассказал первый секретарь Железногорского отделения ЛКСМ Иван Мартынов.
Из медикаментов – бинты, вата, марля, одноразовые капельницы, шприцы. Из продуктов длительного питания – это вот тушенка, консервная рыбная, сгущенное молоко, крупы.
Продолжаем выпуск. Концерт и митинг состоится в Железногорске в День памяти и скорби 22 июня. На площади Победы в этот день в 11 часов пройдет митинг, посвященный 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны. А вечером на площади Ленина на парадном крыльце Дворца культуры пройдет акция-концерт «Зажги свою свечу памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Для горожан будут петь вокальный коллектив ДК «Лира». Начало концерта в 21 час. Открытая студия на радио и свежем телевидении. Каков уровень детской медицины Железногорска? Коснулась ли оптимизация детской поликлиники? С какими проблемами сталкиваются детские врачи? На вопросы о буднях и насущных проблемах врачей детства в открытой студии ответит заведующий детской поликлиникой Юрий Скоробогатов. Смотрите и слушайте открытую студию в прямом эфире городского радио и свежего телевидения в четверг, 19 июня. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Детское карнавальное шествие состоится в День города. Яркий карнавал «Краски Железногорского лета» пройдет по улицам Железногорска в день рождения города. Празднование состоится 26 июня. Репетиция детского карнавала назначена на 16 июля, сообщила директор ДК Светлана Грек.
Все, кто подал заявочки, мы просим 16 июля ровно в 11 часов прийти сюда, на площадь Ленина, чтобы провести репетицию. Сам карнавал состоится 26 июля. Сбор на площади Ленина 10:30. В 11 часов начнется шествие. Мы идем по улице Ленина до центрального входа в парк, поворачиваем, идем по улице Парковой и заходим на стадион «Труд», где будет уже проходить в дальнейшем театрализованная детская программа. Ну и, конечно же, мы приглашаем все организации, все предприятия, у кого есть детки, поучаствовать в нашем карнавале. Мы приглашаем всех мам с колясками. Сильно хотелось бы показать, что в городе очень большая рождаемость. Мы просим всех обратиться во Дворец культуры на третьем этаже, кабинет 49, с 10 часов до 17, это в рабочие дни. Можно взять также заявочки на вахте Дворца культуры, заполнить и оставить их там. И заявочки принимаются до 10 июля.
В четверг выходит свежий номер газеты «Город и горожане». Обзор выпуска представляет заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте свежий номер газеты «Город и горожане». Наш человек в Сан-Пауло. Эксклюзивный репортаж спецкора ГИК из Бразилии. Подгорная баня. Похоже, дело не только в шайках. ЕГЭ по-русски. А списать-то не дали. Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добриля.
К другим темам. Хорошая новость. Железногорск получит еще 171 миллион до конца этого года, чтобы закрыть долги Гортеплоэнерго перед поставщиками тепла в прошлом отопительном сезоне. Об этом журналистам рассказал глава ЗАТО Вадим Медведев сразу после встречи с исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Виктором Толоконским. Татьяна Фирсова расскажет подробности.
Утром 17 июня исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский провел совещание, посвященное горячим темам для Железногорска – развитию схемы теплоснабжения нашей территории, подготовке к новой зиме. На совещание был приглашен глава ЗАТО Вадим Медведев. Буквально накануне в Москве Виктор Толоконский встречался с гендиректором госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко, рассказал Вадим Медведев.
В течение двух дней, среда, четверг, будут проработаны вопросы с представителями госкорпорации и правительством края. Под протокол всех этих вопросов, которые обсуждались, этот протокол будет публично, я так понимаю, представлен. Вся эта логика совместной работы и по развитию энергомощностей тепловых на территории Железногорска, и по вопросам собственности в целях формирования единой теплоснабжающей организации на территории Железногорска, скорее всего, и Сосновоборска, и по финансовым вопросам наших взаимоотношений, которые, как мы знаем, в течение нескольких лет они достаточно большую сумму средств составляют.
Напомним, что задолженность муниципального предприятия Гортеплоэнерго перед ресурсоснабжающими организациями НИКИМТ, Атомстрой и СТС ГХК составляет 1 000 000 000 рублей. На прошлой неделе законодательным собранием края было принято решение о выделении из краевого бюджета 335 миллионов рублей Железногорску для погашения долгов. Словом, ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Решение на уровне заксобрания 335 миллионов рублей принято. Эти деньги должны будут после вступления бюджета в силу поступить через бюджет Железногорска управляющим компаниям и в теплоснабжающей организации «Росатома». Второе. Мы, в принципе, должны готовиться по схеме прошедшего отопительного сезона к предстоящему с учетом всех теплоисточников, которые сегодня есть на территории Железногорска, потому что они друг друга дополняют. Неизвестно, какая будет зима. Может быть, гораздо холоднее, чем прошедшая, и поэтому все они нам будут нужны, поэтому готовимся к зиме всем вместе.
Исполняющий обязанности губернатора Виктор Толоконский дал поручение в течение второго полугодия провести расчеты по выделению дополнительной суммы для погашения долгов за тепло, рассказал Вадим Медведев. Кроме того, в течение года необходимо будет решить вопросы по всем теплостанциям ЗАТО. В первую очередь по первой котельной ГХК и по Железногорской ТЭЦ. А вопрос этот непростой.
Мы должны будем решить в течение года вопросы по собственности по всем тепловым станциям, в том числе и по первой котельной горно-химического комбината и по Железногорской ТЭЦ. Поэтому работы сейчас будет достаточно много. Будем формировать рабочую группу, которая будет уже технологически заниматься этими вопросами. В целом ситуация непростая, она большая, она тяжелая в плане денег и для края, и для всех.
Между тем, Виктор Толоконский поддерживает Железногорск, сказал Вадим Медведев.
Он выражает намерение заниматься решением этих вопросов на своем уровне. Это инвестиционные деньги для развития ЖТЭЦ, для наращивания мощностей на ЖТЭЦ раз, но и для того, чтобы все-таки в Минфине деньги не перемешали, так сказать, в общую кучу, и деньги, которые могли бы поддержать наши бюджеты для расчетов за тепло по действующим новым тарифам для Железногорска, по этому направлению предполагает работать на федеральном уровне. Поэтому, конечно, это определенный прогресс для нас, и, думаю, мы все эти задачи мы реализуем.
Какие-то цифры все-таки конкретно изучали по выпадающим доходам, то, что вы сказали о втором полугодии?
Второго полугодия, да. 171 миллион.
В спорте и молодежной политике Железногорска перемены. У молодежного центра новый директор – специалист из поселка Кедровый Иван Свяченко. А прежнего молодежного руководителя Эдуарда Антонова назначили директором ДЮСШ «Юность». Почему спорт поменяли на молодежь и наоборот, и о целях, которые ставят перед собой новые директора, узнаете в следующем материале. Причиной новых назначений в молодежном центре и ДЮСШ «Юность» послужил уход по собственному желанию теперь уже бывшего директора Валентина Буланкова. Почти два месяца кресло руководителя ДЮСШ пустует. Одним из предположительных кандидатов на это место стал Эдуард Антонов, директор молодежного центра. Но оставить молодежь без головы администрация не могла, а подходящей кандидатуры на замену не было. По счастливой случайности в ДЮСШ «Юность» на должность замдиректора по административно-хозяйственной части был приглашен 39-летний Иван Свяченко, специалист из поселка Кедровый. Ему и предложили возглавить молодежный центр. Иван Свяченко согласился. Приезжий специалист имеет опыт работы в этой сфере и интересную трудовую биографию.
Родился я в Восточном Казахстане, 74-го года рождения. Приехал на север, пошел в армию, потом устроился в лесхоз сначала, механиком работал. Далее меня пригласили в администрацию Северо-Енисейского района. Работал там в молодежной политике 5 лет. Был заместителем главы Северо-Енисейского района по совместительству главой поселка. Уехал с севера в 2011 году, поселок Кедровый. Работал в администрации поселка Кедровый. После администрации поселка Кедровый устраивался я в различные фирмы строительного направления. На данный момент предложили мне возглавить молодежный центр города Железногорска.
Поскольку работать с молодежью Ивану Владимировичу не впервой, он с уверенностью заявляет, что есть силы и интерес. То, что в молодежном центре по странному стечению обстоятельств не задерживаются руководители, его не пугает. Нужен инициативный, энергичный коллектив, и все получится, уверен Иван Свяченко.
Должны быть люди порядочными, инициативными, должны быть с идеями. Нужно создать именно ту команду мобильную. Я думаю, кто вот сейчас остался, все будет хорошо. Все равно мы пробьемся, и наш Железногорск будет самый лучший. Это может быть даже направление чуть-чуть даже и связано с комсомолом нашего бывшего Советского Союза. Нужно собрать именно тот коллектив, который поведет молодежь.
А самая главная задача, чтобы люди шли в молодежный центр, люди шли со своими мыслями, инновационными идеями, и мы их подхватывали и то есть реализовывали.
Эдуард Антонов, теперь уже бывший директор молодежного центра, с назначением на должность руководителя детской спортивной школы «Юность» попал, что называется, в свою среду. Эдуард – дзюдоист. Окончил факультет физической культуры Красноярского госуниверситета, работал инструктором-методистом и тренером в Краевой спортивной школе инвалидов и в Железногорской ДЮСШ «Юность». Занимал должность заместителя директора школы Олимпийского резерва. Некоторое время работал специалистом Министерства спорта, туризма и молодежной политики края. Затем, вернувшись в Железногорск, стал заместителем директора спортивной школы «Смена». Перед тем, как стать директором молодежного центра, трудился специалистом отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации. Эдуард Антонов рассказал о своих первоочередных шагах в новой должности.
Самое главное на данный момент – это подготовка к новому учебному году. Подготовим и учебно-тренировочную базу, это и малая чаша бассейна «Дельфин», и залы греко-римской борьбы, и зал дзюдо, которые не совсем соответствуют необходимым стандартам. Здесь, я думаю, нам поможет Краевое министерство спорта средствами субсидии. Я надеюсь на это. В первые дни после вступления в должность я обязательно поеду в министерство.
Кадровый вопрос – еще одна задача, которую должен будет решать молодой директор ДЮСШ «Юность».
Недостаток тренерских кадров в некоторых видах спорта надо искать, ну, в том числе и дзюдо. При прежнем руководителе также был принят еще один тренер. До этого работал всего один тренер на отделении. Это катастрофически мало. Должно быть минимум 3 тренера. Это либо связываться с нашим филиалом педуниверситета, где идет дополнительная специализация на физическую культуру. Но опять же мы понимаем, что 2 краевых вуза, Сибирский федеральный университет и Красноярский государственный педагогический университет, выпускают ежегодно порядка 50-60 специалистов. Я не думаю, что все они найдут свое место в краевом центре. Будем, конечно же, работать с вузами краевыми и приглашать специалистов, обращаться к главе, чтобы были какие-то гарантии для молодых специалистов.
Эдуард Антонов мечтает возродить адаптивный спорт в Железногорске, поднять его на высокий уровень.
Еще при прежнем руководителе начало развиваться это отделение адаптивного спорта. Это направление также начиналось при моей работе в отделе. Все идет планомерно, просто взять и открыть отделение, все понимаем, что это невозможно. Это и финансовая составляющая, это и соответствующая база, поскольку что дети с ограниченными физическими возможностями, это и документация, соответственно, это и внесение изменений в устав. Я думаю, в ближайшее время отделение адаптивного спорта у нас в городе откроется.
Пост сдан, пост принят. В свои полномочия новоиспеченные руководители вступят с 19 июня. 17 июня последняя группа журналистов вернулась домой из большого путешествия по Красноярскому краю. Напомним, 200 корреспондентов и операторов региональных и федеральных СМИ участвовали в пресс-туре «Енисей-РФ». В северных районах края побывал наш корреспондент Вячеслав Новаковский. Впечатления от второго дня пресс-тура в материале с места события.
Сформированные группы участников северного пула разъехались по разным направлениям, на десятки объектов к необычным героям. Второй день пресс-тура до отказа заполнен интересными встречами, местами и событиями. Времени нет даже на то, чтобы позвонить домой. 13 часов на ногах, после чего сил хватает только на то, чтобы рухнуть на кровать.
И будьте веселы все это лето!
Первая точка нашего маршрута – детская школа искусств села Верхнепашино Енисейского района. Здесь занимаются 196 ребят. Театр-студия «Бермудский треугольник» заслужил почетное звание «Образцовый художественный коллектив». В репертуаре театрального коллектива – постановки спектаклей самых разных жанров. Среди театралов не только подростки. Дмитрий Буздыган – военнослужащий контрактник. Любовь к искусству оказалась настолько сильной, что заставила закончить театральное отделение.
На сцену как бы больше тянуло с детства. Я любил выступать, проявлять инициативу. На данный момент я нахожусь в отпуске. Константин Борисович, вот мой режиссер, звонит, если надо помочь, выступить. Самая моя любимая роль, наверное, это была в «Пепе длинный чулок». Я играл полицейского.
Воспитанник ДШИ, балалаечник Саша Мизонов, несмотря на юный возраст, уже стал настоящим виртуозом. Однако его будущая профессия не будет связана с музыкой. Юноша мечтает поступить в Железногорск в Сибирский институт пожарной безопасности. Однако пока главное – передать свои чувства в зрительный зал.
Сейчас как бы больше осознания того, что играешь. Все это проходишь через себя, и поэтому выдается зрителю. Даже вот по танцам смотреть. Вот я хожу постоянно на отчетный концерт хореографической школы нашей. Русские танцы такие народные. После них прям хочется прийти домой и порепетировать что-нибудь, поиграть.
После школы искусств мы направляемся в Енисейский районный архив. Архивариусы бережно хранят сотни старинных документов. Их копии делают на специальном оборудовании стоимостью около 1 000 000 рублей. Документы проходят акклиматизацию и санобработку, рассказывает директор архива Лариса Соломенцева.
Мы собираем документы везде, и мы в первую очередь привозим их и сюда. Кто нам сдает, или вот мы тут, я взял много документов в том году, и они у нас здесь хранятся. Проходят акклиматизацию, видите, даже запах. Вот включили, и вот здесь вот у нас идет обработка документов. Здесь у нас современная вытяжка.
Монастырское озеро – долгожданная точка нашего маршрута. Это место, куда съезжаются паломники со всей России. Вода в озере считается целебной, особенно для женщин. Отец Иоанн – священник, который служит в храме и живет при нем.
Ну, тут народу столько бывает, что даже стоит ДПС это, на въезде. 5 машин пускают, 5 выпускают. И целый день. Где-то после 12, как службу заканчиваем, идем освещаем, и пошло. Молодые, старые.
Вечером для журналистов и жителей Енисейска состоялась последняя в этом сезоне музейная ночь, которую можно было бы с полным правом назвать «Ностальгия по СССР». Енисейский краеведческий музей, один из старейших в Сибири, полностью погрузил посетителей в 60-е годы прошлого века. Любой желающий мог посетить кинобудку с черно-белыми фильмами, записаться в фотокружок и сфотографироваться со старыми фотоаппаратами. На втором этаже работал советский буфет, а всех желающих принимали в пионеры. Фарцовщики предлагали всем дефицитные товары.
Может, пластиночку Высоцкого? В этом клубе вы другой музыки не услышите.
Молодые люди, у нас Маша Иванова родила двойню. Собираю по 50 копеек.
Баба Тоня, потом соберете. 14 сборник. Ну, всего лишь рук. В центре за 2 толкаю вам, как почти своему. То, что у вас хиповый наряд такой, поэтому...
Кузнецова Татьяна Юрьевна, директор Енисейского краеведческого музея. Но вот ностальгические нотки, они все равно у многих, у старшего поколения остаются. И нам хотелось бы советский период показать с красивой стороны.
Галина Владимировна, обалдеть. Все очень нравится. Только задор, положительные эмоции, прямо настрой такой ух и ух.
Мы продолжим рассказывать о престории Енисея РФ в наших радиопередачах.
Удачный сезон.
Нашу постоянную рубрику «Удачный сезон» ведет Нина Комкова.
Здравствуйте. На прошлой неделе я рассказывала о вредителях огурцов. Сегодня поговорим о болезнях. Болезни огурцов – серьезная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Они наносят колоссальный вред нашим огурчикам и ставят под угрозу весь урожай. Чтобы избежать потерь, необходимо знать врага в лицо, уметь различать симптомы заболеваний и правильно с ними бороться. Огурцы, которые мы выращиваем в теплицах и открытом грунте, могут поражаться различными вирусными, бактериальными и грибковыми заболеваниями. Распространенные болезни огурцов – это мучнистая роса, белая и прикорневая гниль, антракноз, мозаика и бактериоз. Часто причиной заболевания огурцов становится полив холодной водой и резкие колебания температуры. Итак, мучнистая роса на огурцах – это белый налет на верхней стороне листьев в виде маленьких пятнышек, которые достаточно быстро увеличиваются в размерах. При появлении болезни растения сначала опрыскивают смесью мела и коллоидной серы 2:1, а затем каждые 7 дней опрыскивают раствором серы 15 граммов на 10 литров воды. Вместо серы можно использовать медный раствор. На 10 литров воды понадобится 7 граммов медного купороса и 100 граммов жидкого мыла. Пероноспороз или ложная мучнистая роса – это светло-желтые угловатые пятна на верхней стороне листа. Также может появляться серо-фиолетовый налет с нижней стороны. Для борьбы используют препараты Радомил и Ордан, согласно инструкции. Белая гниль на огурцах поражает все части растения. При этом они становятся скользкими, мягкими и покрываются белым налетом. Болезнь может возникнуть из-за несвоевременного удаления старых листьев. При первом появлении симптомов присыпьте растение мелом и известью, толченым углем или опрыскайте раствором медного купороса 5 граммов на литр. Больные части растений удалите. Прикорневая гниль поражает нижние листья и нижнюю часть стебля огурцов, которые буреют и увядают. Причиной болезни может стать полив огурцов холодной водой. Для профилактики каждые 2 недели поливайте огурцы раствором Превикура. Антракноз огурцов – это желтые пятнышки на листьях и стеблях, а также глубокие розоватые язвочки на самих плодах. Опрыскивайте растения 1% бордоской жидкостью или хлор-окисью меди 40 граммов на 10 литров воды. Бактериоз или угловатая пятнистость проявляется коричневыми угловатыми пятнами на листьях и бурыми язвочками на плодах. Также опрыскивайте растения хлор-окисью меди или 1% бордоской жидкостью. Мозаика огурцов – достаточно распространенная болезнь, поражающая молодые листья, которые становятся морщинистыми и вздутыми, приобретают пеструю окраску. Заболевшие растения лучше уничтожить. Для профилактики этого заболевания проводите дезинфекцию почвы медным купоросом весной или осенью. оливковая пятнистость на огурцах, зеленовато-бурые пятнышки, которые появляются на плодах, стеблях и листьях. Через 3 дня пятна темнеют и увеличиваются в размерах. Для профилактики очень важно проветривать теплицу. При появлении болезни обработайте растения 1% бордоской смесью. Итак, для борьбы почти со всеми болезнями нужно сделать 1% раствор бордоской жидкости. При белой гнили посыпьте больные места толченым углем, мелом или известью. Удаляйте старые желтые листья. Поливайте нагретой водой. Укрывайте огурцы в холодную погоду. Хорошего вам урожая!
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-00-58 от 13 мая 2009 года.